Всем привет, с вами его подкаст «Стритбит», и я его ведущий, Йо Виталик. Здесь мы говорим преимущественно о кроссовках, а еще про одежду, кино, музыку, искусство и все, что связано с уличной культурой. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами Йо подкаст «Стритбит». На связи, как всегда, Йо Виталик. И сегодня мы говорим про бренд Carhartt. Точнее, мы сегодня поговорим сразу про два бренда, про Carhartt и Carhartt Whip, что расшифровывается как Work in Progress. И обо всем по порядку. Прежде чем мы начнем, как всегда, по традиции, напомню, как нам важен ваш фидбэк, как нам важны звездочки, отзывы на любой удобной для вас музыкальной платформе. В общем, все сами прекрасно знаете. Погнали! Прежде чем рассказать историю Carhartt и вообще, что это такое, хочется сделать очень важную ремарку, что сегодня у меня в студии очень важный гость, продюсер нашего подкаста Дарья Степанова. Она поздоровалась со всеми. Будет задавать мне иногда, наверное, какие-то вопросы или просто кивать в стороны или кивать, да. А, нет, будет показывать мне палец вверх или палец вниз. Вот. Но приятно просто, что я сегодня не один. Вот. То есть я эту историю рассказываю ей. Поэтому, Даша, слушай очень внимательно. Значит, Carhartt. Очень важная ремарка. Вторая очень важная ремарка. То, что это старейший в мире уличный бренд, то есть стритвир бренд, если можно так выразиться. Вряд ли люди, которые придумали Carhartt, которые его основали, представляли вообще, чем бренд станет сегодня и как и с чем его будут носить. Но самое главное, что настоящий Carhartt, тот самый американский, которому уже в этом году получается 135 лет, он по-прежнему существует, он верен своим традициям и верен своему изначальному замыслу. Итак, с чего все началось? Значит, Carhartt – это фамилия основателя компании. Звали его Гамильтон Carhartt, который начал свой путь вообще с мебельного бизнеса сразу после окончания школы в Мичигане. Это в районе, значит, что у нас в Мичигане находится? Детройт. Это был небольшой город, назывался он Дирберн, если мне не изменяет память. Мы уже рассказывали историю Carhartt в блоге StreetBeat. У нас на сайте streetbeat.ru есть энциклопедия, посвященная брендам различным. И где-то года 4, наверное, назад я эту историю писал, но очень сокращенно, очень кратко, а сегодня есть возможность поделиться каким-то личным мнением, фактами, которые вы не знали. И если мне не изменяет память, да, это был город Дирберн в пригороде Мичигана. И Гамильтон Carhartt сразу после окончания школы в 1882 году начинает заниматься оптовыми продажами мебели. Не знаю, с чего он это вообще решил делать, но очень быстро он свой бизнес в 1889 году переформатировал в производство рабочей одежды, потому что начиналась тогда эпоха индустриализации Америки, эпоха стали и пара, как ее часто называют, и в Детройт, и вообще, в принципе, весь штат Мичиган хлынуло огромное количество, ну, можно так выразиться, рабочей силы. Было огромное количество заводов по производству, даже по отлитию стали, производили тогда самым главным продуктом вообще Детройта, до, конечно, появления автомобильной индустрии, это были паровозы. Поэтому марка Carhartt делала комбинезоны и рабочую одежду, прежде всего, для железнодорожников. И продолжая историю про то, что Детройт, ну, действительно, в те годы был промышленным центром США, и был, конечно же, высокий спрос на рабочую одежду, Гамильтон Carhartt купил 4 швейные машинки, нанял 5 сотрудников и начал производство. И достаточно быстро, ну, для того времени, примерно за 10 лет, он заработал достаточно солидный статус, точнее, вещи, которые он производил, были действительно крепкими, износостойкими. и суперпрочными. То есть это самые главные качества были для рабочей одежды того времени. Само производство Carhartt, самое первое, повторюсь, было всего 4 швейные машинки и 5 сотрудников. А производство было прямо на чердаке одного из домов в центре города. И пока шло производство одежды, Гамильтон Carhartt лично встречался с сотрудниками железной дороги, выяснял их потребности в экипировке и, собственно, тем самым повышал качество, повышал конкурентоспособность своего товара. Хотя, честно, сильно конкурентов у него тогда не было, особенно в Мичигане. Чем мне лично очень импонировал вообще сам... Импонирует, точнее, Гамильтон Carhartt, он очень сильно топил за права своих работников и, в принципе, очень много поддерживал различные рабочие профсоюзы. И это позже очень много откликалось даже в логотипах бренда, в их слоганах. То есть один из слоганов бренда «Твое времени» – «Честная одежда» за честный доллар, точнее, даже честное качество за честный доллар. И, конечно же, это не могло не заслужить признания у всех, кто тогда честно трудился на каких-то фабриках, на заводах и носил Carhartt. Действительно, даже спустя 135 лет я могу эти слова подтвердить, потому что одежда Carhartt очень качественная, и сколько у меня было джинс, штанов, курток, сколько раз их не стирай, они действительно до сих пор очень крепкие, несмотря на то, что уже не в Америке производство у большинства вещей, но они по-прежнему очень качественные. Дальше был период в истории Carhartt, связанный с Первой мировой войной, с Великой депрессией, со Второй мировой войной, то есть достаточно такие непростые времена, и, конечно же, компания очень много производила для нужд армии США того времени, но с доблестью все испытания эти были выстояны. К сожалению, в 1937 году Гамильтон Carhartt погиб в автокатастрофе, ему уже было прилично что-то в районе 80 лет, но производство продолжало работать, его дело продолжили его сыновья, и тоже интересный факт про бренд до сих пор. Компания практически полностью семейная, то есть управляется праправнуками, получается, Гамильтона Carhartt. Он владелец и CEO компании, тоже, насколько я помню. Следующим этапом в истории Carhartt стало создание повседневной одежды, то есть уже так индустриализация Америки достигала своего пика, и, понятное дело, Детройт стал тогда в 50-е и 60-е автомобильной столицей мира, наверное, самой главной. И помимо, конечно, автомобильных производителей и производителей паровозов, на одежду Carhartt начали обращать внимание просто обычные фермеры, там, я не знаю, сотрудники, там, я не знаю, строители. В общем, все, кому нужно было качество, честное качество, прочность и износостойкость. Отдельно скажу, что у Carhartt очень классные производственные процессы. Они очень глубоко вот в теме производства одежды сидят, все швы. Вот этот самый Duck Cotton, их знаменитый, из которого делается, наверное, львиная доля всех изделий Carhartt. Это такая плотная парусина, плотная канва, которая действительно очень сложно что-то с ней сделать. В принципе, Carhartt развивался, все у него было хорошо, открывались новые фабрики, открылось производство в Мексике, появлялись новые элементы гардероба, рабочего гардероба. И знаете, как в истории какого-нибудь North Face или Соломона, то есть не было какого-то направления моды или какого-то феномена субкультур, который случился там, в 70-е, 80-е, 90-е или какого-то фурора там, на Олимпийских играх, как было с Adidas, Puma или каким-нибудь другим спортивным брендом. Керхард просто продолжал производство своей классной одежды. И очень важное событие случилось в 89-м году, когда... Значит, Эдвин и Саломи Фе, это швейцарские дизайнеры, которые вообще специализировались на джинсе, впервые приехали в Штаты в 89-м году, посетили фабрику Carhartt, она им очень понравилась, и они тогда предложили компании: давайте мы будем представлять вас на европейском рынке, потому что такого сейчас, в принципе, мало очень, и мы считаем, что у вас очень конкурентоспособная, а самое главное, аутентичная рабочая одежда. Пожали руки, все случилось, и в 94-м привело к созданию отдельной продуктовой линии Carhartt Work in Progress, как раз адаптированный под нужды улиц бренд Carhartt WIP. Ну, WIP это очень долго говорить, поэтому мы его впоследствии будем просто называть WIP. То есть это, по сути, стритвир-версия Керхарта, которая существует. Нельзя сказать, что это прям отдельный бренд, потому что в своих рекламах, ну и в логотипах, то есть очень много пересечений. И понятно, что Керхарт WIP производится не в Штатах, а обычный Керхарт продолжает делаться и в Штатах, и в Мексике. Но по качеству, в принципе, достаточно схожие истории, как бы странно ни прозвучало. И вот как раз создание Керхарт WIP, как раз по причине того, что появился вот этот как раз стритвир-департамент, мне кажется, мы имеем полное право называть Керхарт первым стритвир-брендом. Но мы же называем Рибок первыми кроссовками, хотя, по сути, еще тогда Рибока не было. Была обувная компания Foster, которая сделала в конце 19 века беговые туфли. Тогда еще даже слова «кроссовки» не было. Но принято считать, что именно самые первые кроссы сделал Рибок. Поэтому я считаю абсолютно справедливо и логично считать Керхарт первым стритвир-брендом. Настоящий бум, на мой взгляд, когда вот этот самый work in progress действительно начался в 90-м году. Значит, была такая студия, точнее, она до сих пор есть, Tommy Boy Records. Это студия, на которой записывались такие чуваки, как House of Pain, Naughty by Nature, Everlast, группа De La Soul. Ну, я думаю, De La Soul, кстати, стопудово вы помните. Трек, который Mirror, Mirror on the Wall, Tell Me Mirror What Is Worth, There's Just Me, Myself and David. Как-то так. Ну, в общем, группа культовейшая, крутейшая. Naughty by Nature и, конечно же, как я уже сказал, House of Pain. Один из моих, кстати, любимых музыкальных коллективов из Ирландии. Просто шикарнейшие чуваки. И один из самых мощных концертов, на которых я был в своей жизни в 2017 году. Tommy Boy Records в 90-м году обратились к компании Керхарт и сделали 800 курток с надписью как раз Tommy Boy Records, там логотип, таких три прыгающих в разные стороны мужика, и надпись «Staff», то есть, ну, как сотрудник рабочий. Шрифт отдаленно, точнее, даже не отдаленно напоминал шрифт Stussy. И поэтому мне кажется, что история об этом умалчивает, но мне кажется, что ребята, конечно, этот шрифтик подсмотрели, и им понравилась идея с Stussy Tribe'ом. С тем самым племенем, как его называли, Stussy, единомышленников, артистов, художников, которым раздавались тоже фирменные бомберы Stussy с фирменными шрифтами. И мне кажется, что Tommy Boy решили повторить это, только популярным стала не студия, хотя выхлоп у многих артистов тоже был очень сильный за счет как раз того, что в их гардеробе присутствовали вот эти вот шмотки. И Эти самые 800 курток, я, кстати, совсем недавно заходил на eBay, и одна такая курточка до сих пор была в продаже, стоила она в районе 4000 долларов. Ну, так, нормально, за 4-летнюю куртку. Запомнилась она еще тем, что именно в этих куртках Carhartt все ребята из группы House of Pain снимались в клипе на песню Jump Around. Вот это одна из моих любимых историй, связанных с Carhartt. Ну, Jump Around, наверное, самая известная песня того времени. Вышла, по-моему, она в 1994 году. То есть 4 года эти куртки ждали своего часа. Достаточно мало, наверное, фигур в хип-хопе того времени, которые не носили Carhartt. То есть тут и Тупак, и Изи, Доктор Дре, Нас очень сильно. Вообще он прям был суперфанатом Carhartt. И бренда очень быстро именно в Нью-Йорке, именно в хип-хоп-сообществе набирал обороты, как такой трушный типа бренд, который даже сильно нигде не рекламируется, качественный, и что еще добавить? Граффити-сцена тоже не стояла на месте, скейтбординг, BMX, очень много таких экстремальных видов спорта Carhartt охватил. Конечно, не как профессиональная одежда, но действительно как часть неких субкультур. А далее, когда уже был зарегистрирован Carhartt Whip, начали появляться отдельные магазины в Европе и по всему миру, где можно было купить одежду, где можно было, в принципе, даже потусоваться. То есть первые вот эти сходки около магазинов, как я рассказывал в подкастах про Supreme, например. То есть вокруг магазинов Carhartt тоже собирались тусовки тех самых графитчиков, BMX-еров и так далее. Что у нас есть по интересным фактам про этот бренд? Один из моих любимых фактов про Carhartt – это про его логотип. То есть логотип Carhartt менялся достаточно часто. То есть, наверное, в 70-м году уже устоялась вот эта вот постоянная буковка S, которая символизирует развитие и процветание, которая такая уходит не в горизонт, она уходит в вертикаль, если можно так выразиться. Ну, я думаю, можно. Но один из самых прикольных логотипов Carhartt, который они использовали, это было такое сердечко, в котором была надпись «Union Made», то есть сделано в Америке, сделано профсоюзом честно трудящихся людей. А в центре был такой вагончик. Я только не понял, это был вагончик поезда или вагончик трамвая, но, наверное, это был вагончик поезда, и назывался он как «Car». Типа train car, типа, то есть вагон поезда. И отсюда, кстати, прикольная легенда, что вагончик в сердце – это car in heart, то есть как Carhartt, то есть очень созвучно, car in heart. И вот этот логотип в свое время очень сильно понравился основателю бренда Bape, Ниго, который в будущем в середине 10-х годов основал бренд Human Made. И он позже в интервью признавался, что на него большое впечатление произвели, в принципе, все логотипы Carhartt, которые они использовали, но конкретно вот этот вот вагончик в сердце. И если сравните как раз логотипы Carhartt того времени, он использовался, если быть точным, с 1940 по 70-й. И логотип Human Made, они действительно очень похожи. И Ниго, кстати, сам коллекционер большой Carhartt и денима. Недавно посмотрел один видос на YouTube, где он делает экскурсию по своей коллекции винтажных джинсовок и джинс. Это просто какой-то гигантский склад, где тысячи каких-то исторических, как он говорит, произведений искусства. У него есть даже джинсы, там около 10 пар из середины 19 века. То есть там чуть ли не первые джинсы Levi's, чуть ли там не первые куртки Carhartt. В общем, Ниго помешан на этом. Я думаю, когда-нибудь ему следует открыть публичный музей, чтобы это все показывать. Как я уже сказал, Carhartt и Carhartt Whip – это два разных бренда. Поэтому каждый раз, когда вы видите какую-то интересную коллаборацию на базе Carhartt, то есть за это все отвечает Carhartt Whip. А коллабораций было достаточно большое количество, от коллаборации, я не знаю, с Jordan, Nike, New Balance до, я не знаю, модные дома типа Джуни Ватанаби, Марни, что еще, Сакай какой-нибудь японский. В общем, безумное количество брендов, которые с Carhartt работали. APC, кстати, коллекция была достаточно успешная. Гоша Рубчинский работал вместе с Carhartt, и даже один из самых известных российских скейтеров, Толя Титаев, и его скейтерский бренд «Рассвет» тоже были очень-очень такие бодрые коллабы на базе Carhartt. Но поскольку у нас подкаст преимущественно про кроссовки, я просто обязан вставить свои дежурные 5 копеек про кроссовки. Их тем более было не так много, но они все были очень запоминающимися, потому что в них прям прослеживается какие-то вот это вот херитаж, вот это рабочее наследие Carhartt, расцветки, которые использовались в, например, Nike Air Force Carhartt или в Converse Carhartt. То есть там сильно никакой идеи нет, но почему-то сразу вот смотришь на них и даже не зная, что это Carhartt, ты думаешь, блин, наверное, это с Carhartt. А самый дикий, наверное, коллаб, который был совместно с Carhartt, это были четвертые Джорданы. Несколько лет назад выходили в коллаборации с ними и с Эминемом, тоже очень важным поклонником бренда Carhartt. И на сегодняшний день это, наверное, одни из самых дорогих, не просто Джорданов, одни из самых дорогих кроссовок в мире. Точно тираж не скажу, но мне кажется, в районе 500 тысяч пар их выпустили, и самое дешевое, за сколько я их находил, это 8-9 тысяч долларов за пару. Ну, в общем, пара очень-очень крутая, очень редкая, очень дорогая. Очень важная лично для меня вещь в Carhartt. В 2014 году совместно с мичиганской пивоварней New Holland Brewing Carhartt начали выпускать пивасик. Называется он Carhartt Woodsman Barrel Aged Pale Ale. И, конечно же, я бы очень хотел его попробовать. А мы уже экватор нашего выпуска прошли. Самое время рассказать про то, почему Carhartt любят, почему это культурный феномен, и как его начали носить вне субкультур. Такой поворотный момент. В 95-м году вышел фильм Матьё Косовица «Лахайн. Ненависть». И одним из таких главных факторов, который увековечил бренд Carhartt, это стало появление в нем персонажа Юбера, как раз одного из главных героев «Ненависти». Он практически весь фильм ходил в шапке Carhartt. И это такой фильм, очень важный был для того времени, в принципе, он важный сейчас, он такой очень протестный, там картина о трех друзьях, которые борются за свое выживание на улицах Парижа, темы расизма, тема культурного неравенства, и на самом деле, если не смотрели, я рекомендую такое сильное кино. И в этом фильме как раз эта шапка Carhartt стала просто... Представляете, я очень люблю истории, когда какое-то событие, какой-то фильм или песня делают не обязательно человека, не обязательно событие, а какую-то шмотку культовой. И вот для Carhartt именно фильм «Ненависть» стал вот тем самым решающим фактором. Кстати, к 25-летию фильма в 2020 году Carhartt выпустили совместно с ними совместную коллекцию, то есть они помнят об этом. И, кстати, не только Керхард, но и ранее упомянутый Рибок тоже выпустили свою коллекцию кроссовок Лохайн. Значит, вот мы и подобрались к шапке Керхард. И плавненько так сейчас перейдем к России конца нулевых годов, потому что, вспоминая 2008, 2009, 2010 год, шапка Керхард, наверное, была самой популярной шапкой на окраинах Москвы того времени. Это был такой некий обязательный атрибут, если ты графитчик, если ты BMX-ер, или ты просто там хочешь казаться таким условным очень аутло, но в какой-то момент это уже стало аутло, и просто над даже людьми, которые носили шапки Керхард, ну, чуть-чуть подшучивать, что если у тебя есть шапка Керхард, наверняка у тебя есть какие-нибудь белые миды. Самые популярные кроссовки того времени – Nike Air Force One Mid, то есть средняя их версия с ремешком. То есть это такая стандартная классическая амуниция, которая почему-то в какие-то моменты даже казалась комичной как раз из-за своей гиперпопулярности. Но классика есть классика. Тогда не все это понимали, что Керхард это действительно такая культовая классическая штука, которая вряд ли когда-то выйдет из моды. И Керхард, чтобы вот стать таким культом, они прошли, ну, немалый путь. Кстати, у этой шапки тоже есть прикольная история. Она была выпущена в январе 1988 года. Ее разработал лично директор бренда тогда. Марк Вальде его зовут. Простая шапка. Ну, в ней ничего такого супер примечательного нет, кроме вот логотипа вот этого самого Керхард, узнаваемого как раз благодаря вот этому самому фильму. И Керхард в кино, помимо этих шапок, упоминается очень часто. Достаточно вспомнить, ну, не знаю, какой-нибудь «Интерстеллар», наверное, самое популярное, где Керхард вот из последнего, так я видел. Мэттью МакКонахи ходил в знаменитом детройтском Керхард Детройт Джекет, он называется. Это классическая куртка из светлой канвы с таким грубым отворотом. И Мэттью МакКонахи, пока он в космос не улетел, во всех смыслах, он носил в фильме эту самую курточку. И, в принципе, в любой, наверное, картине, где речь идет о каком-то рабочем классе, там с вероятностью 99% человек будет носить Керхард. Даже если вспомнить, ну, это такое нишевое кино. Есть такой режиссер Джордан Пил, который снимал фильм «Прочь», «Мы», а последняя его работа называлась «Нет». Ну, да, классный нейминг, знаю. И главный герой фильма, человек, у которого было ранчо в этом фильме, Дэниел Калуэ, по-моему, играл актер его, тоже комбинезон, перчатки, бейсболка, все, все Керхард. И прежде чем мы закончим, скажу про еще один прикольный коллаб. В 2017 году Керхард сделали совместный проект с маркой «Шевроле». И представили свое творение. Это был пикап «Шевроле Сильверадо» Керхард Special Edition. В принципе, в нем от Керхард была только вот такая тоненькая золотая боковая полоска и буква C, которая как раз ссылалась на стиль Керхард. Ну, а в салоне использовались всепогодные такие напольные покрытия, двухцветная кожа бренда. Ну, классно, типа, на таком Керхард-мобиле, наверное, передвигаться. Типа такой пикапчик. Про PC я уже сказал. Про их коллекцию. Она такая, наверное, самая с точки зрения фэшена была крутая и самая популярная, которую, наверное, я чаще всего встречал в своей жизни из коллабораций. То есть это именно Керхард и APC. Также тоже один важный достаточно момент. У Керхард есть одежда с применением материала Гортекс, моей любимой термополиуретановой мембраны, которая не пропускает воду. И у Керхард есть эта самая функциональная линейка. Она пока только набирает обороты, и, скорее всего, вы про нее не слышали, но я думаю, скоро услышите, потому что в подкасте про Соломон много говорили про моду в стиле горбкор, и я думаю, Кэрхард как раз тоже хочет в нее ворваться. Хотя, на мой взгляд, у них своя классная, прикольная ниша. Самое главное, что хоть Кэрхард и Кэрхард Уип фактически существуют раздельно, они все равно сотрудничают, многое вместе разрабатывают, прислушиваются друг к другу и делают, самое главное, очень крутые вещи. Я с брендом знаком достаточно давно. Как вы уже слышали, все штаны и джинсы практически у меня только Кэрхард. Никакому другому бренду сильно доверять эту важнейшую часть гардероба после кроссовок, конечно же, не хочу. Вот. И просто спасибо в свое время, надо сказать, Гамильтону, Кэрхарту за то, что придумал такой бренд, и вряд ли он представлял, чем он станет сегодня. Поэтому обязательно, если у вас будет возможность попробовать заценить Кэрхард, добавить его в свой гардероб, сделайте это, потому что марка крутая, культовая и несет в себе огромный пласт культуры и огромный пласт истории. Большое спасибо за внимание, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь на нас на удобных для вас музыкальных платформах. Мы все читаем, очень вас ценим, любим. И до новых выпусков. Всем йоу, всем пока.